Писание мы называем священным, святым, поскольку оно заключает для нас слова святого Бога. А, пожалуй, лучше всего такое Божье качество, как святость, во всей его славе и величии, представлено в 6 главе книги пророка Исаии. 6 глава книги пророка Исаии. На дворе смутное время, умер царь, общество с каждым днем все больше погружается в безнравственность. Религия не оставлена, но представляет собой лишь поверхностное такое обрядовое лицемерие, среди которого днем с огнем не слышишь настоящего, искреннего поклонения. И глядя на все это, очень трудно не быть смещенным. Очень непросто сохранить сердце от страха, от отчаяния, от уныния. Однако в это самое время человеку Божьему Исаии открывается потрясающее видение, где он видит, что посреди всей этой нестабильности, посреди этого разгула греха, разгула нечестия, Бог продолжает восседать на престоле. Бог продолжает царствовать. Он по-прежнему Всевышний, Он по-прежнему великий, Он по-прежнему суверенный, чистый, святой. И это видение настолько коснулось сердца Исаии, это видение настолько захватило его разум, его мышление, что после этого уже не мог не измениться. И жизнь Исаии, она вдруг, она в мгновение ока, увидев истинную духовную реальность, она преобразилась невероятно. Ничто не изменилось внешне, вокруг него все так же грех, все так же нестабильность, растущая эпидемия безнравственности. Однако, увидев святого царя, продолжающего со властью восседать на престоле, Исаия изменился изнутри. Он преобразился изнутри. И как это похоже на наши дни, братья и сестры? Торжество безнравственности и греха, когда вековые убеждения морали разрушаются на наших глазах, когда политики принимают антибиблейские законы, когда справедливость давно покинула даже те коридоры, в которых она должна защищаться, когда абсолютное большинство людей, называющих себя христианами, они желают знать истинного Бога, а довольствуются лишь внешними формальными обрядами и пустыми традициями. И во всем этом мы узнаем не просто там где-то из выпусков новостей, из интернета, мы видим это в наших домах, мы видим это на работе, мы видим в университетах, в школах. Это так близко к нам, так близко к нашей жизни. И оно может быть так нелегко столько наблюдать за всем этим, не поддавшись страху, не поддавшись, может быть, какой-то панике, отчаянию, унынию, беспокойству, переживанию. Однако, братья и сестры, как во времена Исаии, так и сегодня, в наши дни, прямо сегодня, прямо сейчас, в этот самый момент, когда Великобритания христианам отказывает в праве усыновить детей, так как они не желают отпускать их на курсы знакомства с гомосексуализмом, когда в России детей отбирают за то, что родители, следуя Божьему Слову, продолжают их наказывать розгой, когда по всему миру правительство поддерживает формальное, мертвое христианство и противится, препятствует, закрывают двери для истинного, библейского, настоящего христианства, посреди всего этого, всех этих вещей, которые вызывают только ужас, посреди всего этого великий, праведный, святой Бог продолжает царствовать. Для нас очень важно это понимать. Для нас очень важно не забывать это. Жизненно важно. Святость по-прежнему на престоле. Общаясь со своими учениками и возвращаясь на небеса, наш Господь говорил: «И все я с вами во все дни до скончания века». Во все дни, абсолютно во все дни, наш Господь продолжает быть с нами, продолжает быть рядом. И что бы ни происходило в вашей жизни, хоть бы хаос и буря греха не разыграйте вокруг вас, помните, что Господь с вами. Он царствует. Он на престоле. Святость на престоле. И со смелостью и покоем вы можете, помня об этом, уповать на высшую власть всего мира, на Господа Иисуса Христа. Давайте коротко вспомним ту удивительную картину Божьей святости, которая открылась Исаии, а также то, как пророк отреагировал на увиденное. И в первых четырех стихах Исаия оставил для нас четыре кратких, но восхитительных описания видение Божьей святости. В первом стихе он описывает святого Бога. Престол и лица указывают на особое царственное положение Бога по отношению ко всему творению. Во втором стихе мы видим святое окружение, величественные безгрешные существа, которые разительно отличаются от нас, находясь присутствие Бога, находясь перед Его лицом, со смирением и трепетом скрывают себя и просто не могут остановиться в своем поклонении. В третьем стихе для нас оставлено описание их святого поклонения. Они без остановки, они без умолка вызывают друг от друга с непрекращающимся восторгом, с непрекращающимся восхищением и трепетом, и без устали повторяют свой гимн Божьей святости. И в четвертом стихе емко, но величественно перед нашим взором открывается святая атмосфера. Святая атмосфера, колебания, дым, явленного сали летения, они призваны привести в страх и ужас, призваны показать, что Божья святость — это страшно, Божья святость — это невероятно опасно, это огненный горячо, идет дым, это угрожает разрушением, все дрожит, все колеблется. И далее, с 5 стиха и до конца, мы читаем о том, какую же реакцию встреча вот с таким вот святым Богом может произвести в сердце человека. И есть только две реакции, и обе они описаны в нашем тексте. Две единственно возможные реакции на Божью святость. И первую возможную реакцию мы видели в примере Исаии. Это реакция сокрушения. Реакция сокрушения, стихи с 5 по 8. Соприкосновение вот этой вот страшной святой чистотой, неожиданное осознание вот этого вот святого, тотального совершенства привело Исаию просто к глубокому сокрушению. На сияющем фоне Божьей святости он увидел весь ужас, всю глубину своей гнусной греховности. Он грязный, он нечистый, перед лицом святого, чистого Бога. И тут же для нас описывается тот ответ Божьей святости, который получил Исаия. Тот ответ, который получит любой, абсолютно любой человек, пришедший сегодня к Богу сокрушенному о своем грехе. Поразительный, невероятный, абсолютно неожиданный ответ получает Исаия на свое искреннее саморазоблачение. И первое, что делает Бог, когда мы приходим к Нему с покаянием, Он очищает нас от греха. Стихи 6 и 7. Мы видим здесь Серафим берет горячий уголь, который символизирует Божью святость, и прикасается им к грешным устам Исаия. И в следующую же секунду Исаия слышит радостную новость о своем полном духовном очищении. Услышанные слова подразумевают, что, во-первых, Исаия избавлен от власти греха в практическом плане. В нашем тексте написано «беззаконие твое удалено от тебя». Во-вторых, он очищен от греха в юридическом плане, то есть позиционно. «Грех твой очищен», сказано в Писании. И мы отмечали, что жертвенник, с которого Серафим взял уголь для очищения, указывает на ту единственную причину, по которой люди во все века получали и могут получить прощение, избавление и очищение от своих грехов. Эта причина заключается в том, что за их грехи была принесена заместительная жертва. За их грехи была принесена заместительная жертва. Вместо них умер сам Бог, специально для этого ставший полноценным человеком. Только благодаря смерти безгрешного и невинного Сына Божьего Иисуса Христа мы, грешные и виновные, Исаия, грешный и виновный, можем быть очищены. Наказан Христос, наказание совершено, грех оплачен. И вина тех, кто приходит к Богу с искренним покаянием, она снимается. Они признаются полностью невиновными, абсолютно чистыми. Вот что произошло с Исаией, вот что может произойти сегодня с любым человеком, который скорее приходит к Господу. И в 8 стихе мы видим еще один ответ Божьей святости на приходящих к Нему сокрушение. Тех, кто испарил свой грех, Господь призывает к служению. Об этом мы говорили в прошлой проповеди, когда я приезжал сюда. Мы подробно рассматривали суть Божьего призыва к служению и ответ, который Господь ожидает от человека. Божьего обращения «Кого мне послать?» и «Кто пойдет для нас?» содержатся две неотъемлемых составляющих настоящего служения. Мы говорим, что угодное Богу служение совершается Божьими методами, во-первых, и, во-вторых, из верных мотивов, из искренних побуждений. Таким образом, Бог ищет людей, которые готовы идти туда, куда Он пошлет, и делать то, что Он поручит, без условий, соглашаясь на все, на любой Божий план. И ответ Исаии Богу – это образец для всех нас, это то, чему мы можем и должны учиться, то, что Господь желает видеть в нас, Он без раздумий восклицает: «Вот я, пошли меня. Я готов, я твой Господь, бери и используй меня. И слова, которые у Божьего пророка мы видим, смиренную готовность и полное, абсолютное доверие Господу. И что же поручил Бог Исаии? Какое служение доверил ему Господь? И мы узнаем об этом из заключительных стихов 6 главы. Давайте мы сейчас прочитаем с 9 стиха и до конца. Именно через этот текст Господь будет говорить к нам сегодня. 6 глава книги пророка Исаии с 9 стиха. «И сказал вам, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердце, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я, надолго ли, Господи? Он сказал, доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и дали без людей, и доколе земля это совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. Если еще останется десятая часть на ней возвратится, и она опять будет разорена. Но, как от терелифа и как от дуба, когда они срублены, остается поле их, так святое семя будет корнем ее». Итак, Господь призывает Исаию идти к народу и нести им Божье Слово. И в ответе народа, о котором Господь заранее сообщает Исаии, мы видим вторую возможную реакцию людей на Божью святость. Вторая возможная реакция людей на Божью святость. Призыв Божьей святости, обращенный к Исаии, нашел в нем реакцию сокрушения. Призыв Божьей святости, который Исаия принесет народу, найдет в них реакцию отвержения. Реакция отвержения. Вот вторая возможная реакция человека на Божью святость. Если вы слышите о Святом Великом Боге, и в вашем сердце не рождается покаяние и сокрушение, тогда ваше сердце содержит бунт, оно содержит ожесточение, оно содержит отвержение. Давайте внимательно посмотрим сначала на эту реакцию, а затем на ответ Божьей святости к людям, которые ее отвергли. И описание реакции отвержения находят в 9 и 10 стихах. Взгляните еще раз на этот текст. «И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Вначале посмотрите на 9 стих. Здесь мы видим суть отвержения. Суть отвержения. В чем заключается отвержение Божьей святости? В чем суть отвержения человеком Бога? Господь отправляет Исаию к тому народу, нечести, нечистоту, которого он только что вдруг увидел предельно ясно, предельно понятно, и поручает ему пророческое обличение. Исаия должен пойти к погрязшим в своих грехах людям и провозгласить «Слухом услышите и не уразумеете, и отчаянно смотреть будете и не увидите». И цель этих слов, она двоякая. А с одной стороны, они характеризуют духовные состояния израильтян и служат обличением для них. С другой, это пророчество, это пророческие слова, которые говорят о том, что ждет этих людей, что их ожидает. Таким образом, Господь посылает Исаию с вестью о грехе, обличении и о суде, пророчества. В чем же упрекает и что предсказывает Господь Израилю? А в словах, порученных Исаии, мы видим обличение в глухоте и обличение в слепоте. И, конечно же, речь идет не о физических глазах, речь идет не о физических ушах, это вы все это понимаете. Напротив, люди могут смотреть физическими глазами, люди могут слышать своими физическими ушами, однако при этом в этот же самый момент духовными глазами и ушами они не будут ни видеть, ни понимать. И в этом суть отвержения. Люди смотрят и не видят. Люди слышат и ничего не понимают. Перед нами просто невероятно печальная картина. Если вы вдумаетесь сейчас, если вы только вникнете в эти слова, вы будете удивлены, вы будете поражены, насколько это страшно, насколько это печально. Человек много времени ведет по лесу. Он ужасно голоден и больше всего мечтает, чтобы на его языке оказалось что-то съестное, что-то, что можно покушать. И он выходит на поляну, на которой на пне лежит свежая буханка хлеба. И он берет ее и, помяв, говорит: «О, кажется, это сможет послужить мне хорошей подушкой этой ночью». Другой человек, возможно, всю жизнь ищет сокровища. И тут вдруг он находит в кустах карту, на которой указано точное место их расположения. И взяв эту карту, посмотрев на нее, он думает: «Как же здорово! Как же здорово! Ведь мне как раз нужна какая-нибудь бумажка, чтобы завернуть в нее мои бесценные записи с указанием того, где я уже пробовал найти сокровища и не нашел. Как мне повезло!» Потом он идет дальше и видит, как из земли торчит сверкающий кончик сундука, в котором находятся те сокровища, которые он ищет, которые он так жаждет, которые он так хочет иметь. Он смотрит на него и думает: «Ну как мне сегодня везет? Есть на что присесть и немного отдохнуть. Можно собраться с мыслями и решить, куда пойти искать сокровища дальше». Потом он встает и снова бросает взгляд на выбирающий край сундука. «Ой, да как же здорово! Я могу даже немного посмотреть в него и проверить, все ли у меня в порядке с прической, все ли у меня в порядке с лицом». Люди смотрят и не видят. Люди слышат и ничего не понимают. И с одной стороны, это комично. Мы слышим о таких примерах, нам хочется улыбнуться, но с другой, вот точно так же глупо, вот точно так же наивно и печально выглядят люди, которые слышат Евангелие, когда мы им благовествуем, которые открывают Библию, начинают читать, которые приходят в собрание, вот сюда, сидят с нами, вот на этих же лавочках, открывают Писание, слушают проповедь, читают Божье Слово, слышат пение, молитвы, общаются с верующими, им излагают Евангелие, и они уходят, так ничего не поняв. Они уходят, так ничего не осознав. Они порадуются тому, что присели передохнуть, преклонили голову, сумели поправить свою прическу, порадуются тому, что их накормили здесь хлебом, рыбой, но так и не поймут, что им на самом деле предлагалось. Они так и не осознают, какие драгоценности, какие сокровища лежали рядом с ними. Они так и не поймут, чем Бог желал говорить в действительности. Смотрят и не видят, слышат и ничего не понимают. Печальная картина. Когда Христос рассказывал людям свои притчи, то он цитировал эти слова Исаии, глядя на толпы людей, собравшихся вовсе не из-за духовной жажды. Он говорил своим ученикам, что эти люди, они духовно слепые, и они духовно глухи. Апостол Павел, проповедуя, встречая неверие, он также характеризовал своих слушателей вот этими вот словами Исаии. Во все века, во все дни по земле ходит огромное количество людей, которые не желают ничего общего иметь с Богом, которые полностью отвергают в своей духовной глухоте, в своей духовной слепоте. А недавно мне позвонил один знакомый, которому я посвятил очень много времени благовестия, очень много часов благовестия. Он приходил ко мне домой, он приходил к нам в церковь, он даже был однажды в нашем лагере. И, как выяснилось, он позвонил мне случайно, ошибся номером. Однако, когда я его спросил: «Ну, хорошо, давай хотя бы расскажи, как у тебя дела, как ты вообще поживаешь», то в следующую же секунду он расплакался и сказал, что сегодня у него умерла мама. Принеся соболезнования, начал ему говорить о том, что такие события, Бог хочет, чтобы они заставляют нас задуматься, Бог хочет, чтобы они заставляют нас остановиться и вообще посмотреть на многие вещи, переоценить их, задуматься о скоротечности жизни, о реальности неминуемой встречи с Богом, необходимости быть готовым представить там Божий суд. На что он перебил меня словами: «Да, я знаю, мы живем так, что сами делаем нашим близким очень больно». Не печально ли это? Не печально ли это? Когда я говорю ему о том, кем он выглядит в глазах Бога, он думает лишь о том, кем он выглядит в глазах людей. Когда я ему говорю о небесном, он мыслит только о земном. Слышит и не понимает, смотрит и не видит. Спустя несколько дней я благовествовал одной женщине о Христе. Я рассказывал ей, что мы абсолютно падшие, что мы абсолютно грешные, ничего не достойные по своим грехам, кроме вечности в аду. Мы, вот такие вот ужасно, ужасно недостойные Бога люди, можем иметь прощение, можем иметь примирение, можем иметь полное очищение от своих грехов. Сам Бог, сам Христос стал человеком, умерев на кресте, полностью взяв на себя расплату за наши грехи, и теперь вот просто можем прийти к Нему, просто раскаяться, просто попросить прощения, отдать Ему всю свою жизнь, быть прощенным, быть примиренным с Ним. И что вы думаете, я услышал в ответ? Да, но это же нам нужно заслужить еще. Какая печаль. Как больно. Человек слышит и не понимает. Человек видит, смотрит и не видит. Что же приводит человека в такое ужасное состояние? Что же подвигает его к этой страшной реакции, реакции отвержения, реакции глухоты, слепоты? Что такое? Почему два человека слышат одни и те же слова? Один склоняется в сокрушении, а другой отворачивается в отвержении. Мы знаем, из-за чего люди слепнут физически. Ну, они смотрят телевизор, они там много читают в неверном положении, работают при плохом освещении, может быть. Мы знаем, почему люди глохнут, да, теряют слух, громко включают радио, компьютер, громко слушают музыку, возможно, постоянно в наушниках ходят, где там, опять же, громко, на полную мощность все включено. Но что лишает человека духовного зрения? Что человек лишает духовного слуха? И следующий, 10 стих, он начинается со слова «ибо», и в нем мы найдем ответ на этот вопрос. Взгляните, пожалуйста. «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули». Огрубевшее сердце – вот причина духовной слепоты и духовной глухоты. Огрубевшее сердце – это конечная причина отвержения. Люди могут говорить: «Ну, у меня нет времени, я что-то там не понимаю, я еще не готов, нужно кормить детей, я еще в поисках». Но в конечном итоге есть только одна причина – всего там, о которой говорит Библия, одна причина, почему человек не желает прийти к Святому Богу и почему он отвергает Христа. Внутри него огрубевшее сердце. Грубое сердце. Что такое огрубевшее сердце? Как это? Оно меняется внешне, сердце появляются морщины какие-то, да? Ну, конечно, нет. Исаия вновь говорит не о физическом уровне нашего тела, а о сердце как в центре всей внутренней сущности человека. И об этом сердце мы знаем очень много. Очень много. Мы знаем, как это сердце может быть грубым по отношению к людям. Мы встречались с тем, как люди были грубы к нам. Возможно, вы хорошо помните, как сами были грубы к кому-то. Когда говорят о грубом сердце по отношению к людям, то это значит, что такой человек становится надменным. Такой человек становится эгоистичным, он абсолютно равнодушный, он ничего не видит дальше своего носа, своих желаний, каких-то своих мерзотных целей. Такой человек готов пойти по головам, он готов пойти на любые компромиссы, на порвать все отношения, порвать все, что когда-то, возможно, даже ценнее, чем дорожит. Сердце, обрубевшее в отношении Бога, является точно таким же. Точно таким же. Его ничто не трогает. Его ничто не проницает. Оно ничего не видит, кроме себя. И Бог здесь ясно говорит, что все, абсолютно все люди, которые не последовали за Ним, которые не встали на Его путь, являются вот именно такими духовно грубыми людьми. Вот именно такое надмение, равнодушие и эгоистичная самодостаточность, имеющая в отношении Него. Они могут представлять себя интеллигенцией, говорить о какой-то духовности, мы работники культуры, мы педагоги. Грубое сердце. Грубое, надменное, жесткое сердце. Вот какими Библия представляет всех людей, которые не стоят на пути Иисуса Христа. И два конкретных практических отличия человека, который огрубел в своем грехе, находим в нашем тексте. Во-первых, он слышит Божье Слово и не понимает его сути. Во-вторых, он смотрит на Божьи дела и не видит за ними Бога. Ослепший и оглохший, духовный инвалид. Какая печаль. И усугубляется она тем, что этот инвалид совершенно не осознает того, что ужасно больно. Обращаясь к этим образом таких вот физических заболеваний, Господь желает, чтобы мы не просто поняли, что есть проблема, но увидели картину, увидели трагичную картину, увидели страшную картину, трагичную иллюстрацию, ушами с трудом слышит, образ почти оглушшего человека. Вы находитесь вместе от него, вы говорите во весь голос, и он при этом переспрашивает вас каждое второе слово. Очи сомкнули, образ человека с закрытыми глазами. Далеко не сможет идти. Сможет ли он из 10 дорог выбрать правильную? Нет, конечно нет. Он не видит. И вот он стоит, слепой, глухой, бедный-бедный человек, бедный несчастный инвалид. И он совершенно себя таким не считает. Он абсолютно не понимает этого и радостно кичится, бегает по горным серпантинам, прогуливается по склонам обрывов, скользит по краям крыш, там где-то лазит по железнодорожным путям. И обратите внимание, что слово «сомкнули» ясно указывает на то, что духовная слепота — это не просто влияние чего-то внешнего. Ну, нас так воспитали. Мы жили в другое время. Сами знаете, а вот ни слова. Ну, нас не приучили. Нету. Сомкнули. Это их личный выбор. Это их личное решение. Когда человек смыкает свои глаза, то он всегда делает это исключительно по собственной инициативе. Когда человек не видит и не понимает духовного, то в конечном итоге это его собственный выбор. Он не хочет видеть. И он не хочет понимать. Люди сами выбирают держать свои глаза сомкнутыми. И это новый штрих ко все более трагичной картине. Мы видим человека, который прикладывает усилия для того, чтобы отключить все органы своего восприятия. Почему люди это делают? Почему люди иногда затыкают уши? Почему люди иногда закрывают глаза? Почему они хотят убежать от своих мыслей, находят способ, как это сделать? Чтобы, как это называется, отключиться, потому что они не хотят получать какую-то информацию. Они не хотят чего-то увидеть и чего-то услышать. Муж затыкает уши, чтобы не слышать ропот жены. Жена закрывает глаза, чтобы не видеть пришедшего пьяного мужа. Какой-нибудь пожилой человек идет и напивается, чтобы не думать, что чтобы забыться о всех своих проблемах, всех своих болячках, может быть, каких-то. Но что заставляет человека отключить свое духовное сердце, духовные глаза, духовные очи? То же самое, абсолютно то же самое. Он не желает получать какую-то информацию. Он не желает что-то видеть, он что-то не желает слышать, он что-то не желает понимать. И что же? Что он не желает видеть, слышать и понимать? А он не желает ничего слышать о Боге и его святости и вытекающем из этого выводе о своей греховности. Гордый грешный человек не желает ничего знать о том, что у него есть серьезные проблемы, о том, что он является падшим грешником. Его грехи влекут за собой серьезные последствия. Какие-то, возможно, он уже встретил, но самое главное впереди. Святой Бог, не приемлющий никакого греха, должен его судить и направить в полнейшую погибель. Люди не желают этого слышать. Не хотят, отворачиваются, бегут, убегают. Именно к этому Бог и призывает царя. Главы с 1 по 5, которые описывают то, что происходило непосредственно после вот этой вот встречи царя с Богом, которая у нас записана в 6 главе, эти первые 5 глав наполнены словами «Горе вам! Горе вам, горе вам, горе вам, ходил Исаия и восклицал. Эти слова обращены сегодня к вам, если ваше сердце грубое в отношении Бога, если ваши уши глухие, глаза слепы, если вы не осознаете истинной реальности, настоящего порядка вещей, если ваши духовные желания искажают ваш взгляд на этот мир, и вы находите в нем Бога, перед которым нужно преклониться, святого Бога, то горе вам. Великое горе. Великое горе. Оно ожидает вас впереди. И такой же горький путь вас ждет, пока вы не дошли до этого великого горя на святом суде Божьем. Давайте посмотрим, какой итог ждет людей, которые так и не пожелают смягчить свои сердца по отношению к Богу и продолжат его отвергать. Мы видели суть отвержения Бога, это духовная слепота и глухота. Мы увидели причину отвержения, это огрубевшее сердце. И во второй половине 10 стиха мы находим логический итог всего этого. Посмотрите, да не зря кончали, и не услышат ушами, и не уразумеют сердце, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Закрытые уши и глаза, огрубевшее сердце приводит к тому, что люди не видят, не слышат, не понимают, и в итоге не могут обратиться и получить исцеление. Печальный дух отвержения Бога в том, что люди не находят духовного исцеления. Немало людей, живущих в мире, в момент встречи с последствиями греха, догадываются, что с ними что-то не то. Догадываются настолько, что даже ищут помощи. Они видят в себе раздражение, они замечают в себе гнев, они видят, что какие-то страстные желания сильно овладевают ими, может быть, зависимость даже какую-то в себе находят. И они начинают искать помощи. Они идут к психологам, они идут к астрологам, они пытаются решать эти проблемы какими-то физиологическими путями, пьют таблетки, там, лекарства какие-то, кодируются. Однако все это, конечно же, не помогает решить проблему коренным образом. Человек по-прежнему остается духовным инвалидом с огрубевшим сердцем. И максимум, что делают все эти средства, они лишь на время устраняют видимые проявления проблемы. Сама же проблема, сам корень по-прежнему сохраняет свое присутствие в жизни человека. Однако обращение к Богу, искренний приход к Богу, как мы читаем в нашем тексте, дает исцеление. Дает исцеление. О каком исцелении здесь идет речь? Поскольку Исаия говорит о духовных болезнях, духовной слепоте и духовной глухоте, то и исцеление, которое даст Бог, это, конечно же, духовное исцеление. Да, иногда искреннее обращение к Богу может сопровождаться решением каких-то проблем с физическим здоровьем, однако далеко не всегда. Обратившись к Богу, слепой человек, скорее всего, останется слепым, глухой человек, скорее всего, останется глухим. Однако от чего он исцелится точно, от чего он исцелится вне всяких сомнений, так это от духовной слепоты и от духовной глухоты. Если вы желаете, чтобы ваше духовное зрение, духовный слух вернулись к вам, если вы желаете, чтобы ваше духовное сердце снова начало биться и ожило, если вы хотите вновь иметь радость хождения при Богом, радость прямого взгляда на Него, то единственный способ абсолютно надежный и на 100% действенный заключается в том, чтобы обратиться к Богу, в том, чтобы к Богу обратиться, в том, чтобы повернуться к Нему. Только искреннее обращение к Богу, обращение смиренное, обращение полное, обращение без всяких там условий, но с готовностью на все, вот что вновь вернет вас на духовную жизнь. Послушайте то удивительное обещание, которое Бог через Святое Писание дает всякому человеку, который приходит к Нему с искренним покаянием. «И возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце плотяное». Иезекииль 36:26. Сердце каменное – это сердце упрямое, это сердце грубое, это сердце своевольное. Как тяжело же с таким сердцем? Сколько страданий такое сердце доставит самому человеку? Сколько страданий такое сердце доставит людям вокруг? Однако искренне обращающимся, искренне разворачивающимся, раскаивающимся перед Богом человеку, Господь обещает произвести духовную операцию на сердце. Если сердце каменного, ему появится сердце плотяное. Сердце плотяное – это сердце, сотканное из плоти, сердце, способное чувствовать, сердце, способное сострадать, сердце, способное к мягкости, сердце отзывчивое. В 4 главе послания Иакова сказано: «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». И хотя Бог посылает Исаии людям неверующим, тем не менее, то грубеющее сердце, то духовная слепота и духовная глухота может начать появляться в жизни верующего человека, если тот удаляется, начинает упорствовать в своем духе. если вы видите, что ваше сердце сегодня начинает терять мягкость, оно становится все более каменным, если оно наполняется равнодушием, оно наполняется надменностью, самодостаточностью, если внутри себя начинаете грубить, ожесточаться, то вам нужно исцеление. Исцеление, которое тут же дается через обращение. Поднимитесь к Богу, раскайтесь перед Ним. Вспомните, какую высокую цену заплатил за вашу чистоту Иисус Христос. Какую высокую цену заплатил на Господь, когда зашел на крест, страдал, проливал за вас кровь, умирал за вас. Все это дело, чтобы вы могли быть свободны от греха, чтобы вы могли жить не для себя, но для умершего за вас воскресшего. Вспомните на том, что за жертву греху вас бесценит жертву Христа. И обратитесь к Господу с покаянием. Еще одна интересная важная деталь. Особенно сердце в нашем тексте используется в единственном числе. Посмотрите, не написано «сердца народа», а написано «сердце народа». Видите, да, в нашем тексте? Не «сердца народа», но «сердце народа». Это говорит о том, что мы можем смотреть на двух людей, и в какой-то степени говорить об их общем состоянии сердца. Подумайте о том, какое состояние сердца вашей семьи. Глядя на вас, вашего супруга и ваших детей, какую бы оценку вынес Христос вашего сердца в данный момент. Вы можете много знать, вы можете много делать, но мы прекрасно понимаем, что вовсе не это характеризует состояние сердца здесь и сейчас. В каком состоянии находится сегодня сердце вашей церкви, братья и сестры? Ваша община? Сердце народа. Сердце народа. Группа людей, она имеет одно сердце. Радует ли сердце вашей церкви Христа? Или он смотрит на него сейчас с огорчением? И что важно понимать каждому из нас, что состояние сердца семьи, состояние сердца церкви, самым непосредственным образом зависит от состояния сердца каждого из нас. Абсолютно каждого. От состояния вашего сердца. Когда мы позволяем своему сердцу становиться грубым, надменным, равнодушным, то это влияет на наших ближних, на наши семьи, на наши общины. Последствия греха, братья и сестры, намного больше, чем нам кажется. И чем вы способны это заметить. Поэтому не верьте с покаянием, не верьте греху. И два актуальных практических вывода о благовестии мы можем найти для себя, глядя на 9 и 10 стихи. И тогда мы, в случае, если заблаговествовали человека, а он неверно, мы можем корить себя, что мы как-то плохо рассказали Евангелие, что у нас нет дарования. Но это место Писания очень ясно показывает, что на самом деле причина отвержения нашего благовестия, причина того, почему люди не слышат, не видят того, на что мы им указываем, и в конечном итоге не понимают, уходят и говорят, ничего не понял, я какую-то абракадабру рассказал, заключается именно в них самих. В них самих. Они выбрали отключить духовный выход восприятия информации. Им просто не хочется этого слышать. Им не хочется этого понимать. Им не хочется об этом думать. Не берите спасение людей в свои руки. Будьте верны, послушны в той части дела, которую Господь доверил вам, в деле благовестия, в деле изложения Евангелия, а остальное оставьте Богу. Второй важный момент касательно благовестия. Еще вчера Исаия был точно таким же, как те люди, к которым он сегодня должен идти и говорить «Вы, горе вам». Они могли укорять и упрекать его, да ты сам-то кто такой? Ты вообще кто? Откуда выслался? Откуда взялся? Ты сам такой же, как и мы. Ты сам вчера с нами грешил, вот здесь сидел. Может быть, этим людям трудно поверить. Может быть, им трудно понять, но Исаия знает, что он уже другой. Он уже другой. Он знает, что его беззаконие уже удалено от него, и его грех очищен. Наверное, в этом заключается для кого-то самая большая трудность в благовестии. Они вспоминают свои старые дела, свое прошлое. Они вспоминают, как когда-то дебошили, грешили вместе со своими друзьями, на своей работе. Они понимают, что как только они начнут говорить, как только они начнут выступать против греха, им тут же напомнят все, что они когда-то делали. Братья и сестры, вы помните, что вы уже другие. Писание, Божье Слово говорит, вы абсолютно другие. Бог преобразил вас изнутри. Да, это было в вашем прошлом. Каждый человек имеет право на прошлое. Может быть, даже вы не сразу стали христианином, но Бог, сам Бог вам уже все это простил. Бог вас очистил от этого. Не вспоминайте об этом. Не оборачивайтесь назад. Сам Бог вас уже очистил, и в его глазах вы являетесь чистым. Бог уже удалил от вас эту беззаконие. И сегодня Он вам это не вспоминает. Поэтому, когда вспоминают люди, то радуйтесь тому, что не вспоминает тот, кто намного больше людей. Это тот, кто знает намного больше, чем они. Кто-то рассказывал, как в такие моменты отвечал: «О, вы меня плохо знаете. Я не такой, я намного хуже. Но Господь меня полностью очистил». Итак, всякий, кто обращается к Святому Богу с искренним покаянием, получает прощение грехов и обретает духовное исцеление. Те же, кто продолжит упорствовать и отвергнет призыв Святого Бога, так и не обретет духовного исцеления. Такой же ответ Божьей святости ждет таких людей. Об этом мы узнаем из заключительных трех стихов 6 главы. Давайте их прочитаем. Ответ Божьей святости для тех, кто ее отвергает. С последние три стиха. «И сказал я, надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не пустим города и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не пустели. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней возвратится, и она опять будет разорена. Но, как от деревинка и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корень ее». Шокированный полученным поручением, которое по сути своей заключается в том, что нужно идти к людям и пророчествовать им о том, что они так и не обратятся к Богу, и царь решает спросить, а вообще как долго будет продолжаться мир из того, что он будет говорить, а никто не будет слышать. В ответ на вопрос Исаия Господь приоткрывает перед пророком путь перспективы будущего суда, будущего Божьего действия, которое ждет народ, отвергнувший Святого Бога. И слова Господа мы можем видеть. Три ответа Божьей святости тем, кто ее отвергает. Три ответа Божьей святости тем, кто ее отвергает. И в силу того, что время у нас осталось очень много, мы их рассмотрим более быстро. Первый ответ, извините, пожалуйста, в вашей Библии, находится в 11 и 12 стихах. «Доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, великое запустение будет на этой земле». Первое, что ждет людей, отвергающих святость Божию, это святая справедливость. Святая справедливость. И в двух прочитанных нами стихах мы находим два практических выражения этой святой справедливости. В 11 стихе два раза используется слово «опустеют». «Опустеют». И первое практическое выражение святой справедливости, которое постигнет отвергающих Бога людей, заключается в том, что его ждет опустошение. Опустошение. Попробуйте представить себе вот прямо сейчас, во всем Саратове не осталось ни души. Абсолютно все люди, кроме вас, в один миг просто исчезли из этого города. Вот вы бродите по городу, вы видите опустевшие улицы, которые некогда были оживленными, вы видите опустевшие дома, в которых некогда был шум, гам, в которых некогда была жизнь. А теперь все пусто. Пустые магазины, пустые дворы, пустые здания. Все вокруг мир посерело, все потихонечку начинает покрываться пылью, грязью. Все ветшает, обрезает, разрушается. И не появляется ни души, чтобы починить, поправить, навести какой-то порядок. Жизнь ушла из этого города. Именно это постигло землю израильского народа, отвергнувшего Святого Бога. Именно такое опустошение ждет всякого, кто отвергает святость Божию. Придет день, когда человек обернется назад, а он посмотрит на себя и с ужасом поймет, что все, что он делал, все, ради чего он жил, все, к чему он стремился и что так хотел получить, приобрести, достичь, все это полная пустота, полнейшая пустота. Все бессмысленно. Смысл это не больше, чем утренний туман. который секунду назад был, а через секунду его нет, абсолютно ничего не уже не напоминает. Все потеряно, все развеяно, одна пустота. Христос говорил, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Если сегодня услышит призыв Божьей святости, вы отвергнете его, решите продолжить жить для себя, то справедливым итогом этого решения будет потерянная жизнь. Будет жизнь пустая, бессмысленная и никчемная. О втором выражении святой справедливости говорится в 12 стихе, взгляните. «И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле». Здесь речь идет о том, что отвергнув Бога, израильский народ оказался в плену у вавилонян. Ответом святого Бога на бунт грешных людей было то, что люди оказались в рабстве. Военные рабства на протяжении всей истории еврейского народа были наказанием от Бога за его отвержение. И сегодня люди, отвергающие призыв Божьей святости, с сокрушением склониться перед ним, оказываются около рабства. Не желая склониться перед Богом и сделать его своим господином, в конечном итоге человек по той простой причине, что он не хочет освободить труд своего сердца от чего-то другого, от чего-то, что-то иное, желанное, что-то драгоценное, основательно разместилось на первом месте в его жизни. Там, где должен царствовать Бог. И печальным итогом этого является то, что не пожелав отдать это место истинному Богу, человек делает для себя Бога из чего-то тленного. Вместо того, чтобы быть рабом великого, любящего, всемогущего Творца, человек становится рабом объекта своего страстного желания, просто какого-то творения, тленного, как он сам. И в итоге мы встречаем людей, которые являются рабами денег, рабами своего комфорта, рабами своей репутации, рабами человеческого принятия. Это второе закономерное выражение святой справедливости, которое ожидает тех, кто отвергнет Божью святость. Пустота, опустошение, пустая жизнь и рабство. Жизнь в рабстве, рабство и жизнь. Давайте взглянем на начало 13 стиха и видим, какой еще ответ святого Бога, помимо святой справедливости, дает Господь отвергающим его людям. Взгляните, пожалуйста. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разделена. И здесь Бог говорит, что в своем суде он будет последователем. Решив полностью опустошить данную им же самим землю, Господь доведет это решение до конца. Если после опустошения и разорения, которые будут производить язычники, придя, захватывая города, разгоняя их, уничтожая, десятой части народу каким-то образом удастся убежать, удастся спасти, а затем снова вернуться на свою землю, то Бог не успокоится, он вновь нашлет армию разорителей. Святая последовательность. Вот второй ответ Бога тем, кто отвергает его святость. Если вы сегодня не желаете сокрушиться перед святостью Божьей, то будьте уверены, что, во-первых, на протяжении жизни вы будете постоянно находиться под действием этого святой справедливости, пожиная последствия своего греховного противления и прожигая пустую нравственную жизнь. А во-вторых, после смерти вы проживете всю полноту святой справедливости Божией, когда навечно окажетесь в ужасном месте расплаты за свои грехи, и вы ничто не заставит Бога изменить свое решение о вашей вечной участи. Люди порой меняют свое решение под воздействием каких-то эмоций, за красивые глаза, какие-то подачи, там, за взятки. Но не такой Бог. Бог не такой. Ничто, абсолютно ничто не способно склонить Бога с пути справедливости. Бог последователен в своей любви и прощении к сокрушившейся перед его святости, и Бог последователен в своем гневе и воздаянии к отвергнувшим его святости. Какое отношение Бога выбираете сегодня вы? Сокрушитесь и раскайтесь перед святым Богом. И последний, третий, заключительный ответ Божьей святости на отвержение мы находим в последнем 13 стихе. Давайте прочитаем. «Но как от деревьев, и как от дуба, к когда не срублено, остается корень их, так святое семя будет корнем ее. И это удивительно. Это реально удивительно. Но вопреки всему тому полнейшему отвержению и пренебрежению, которое выразили израильтяне, Господь продолжает вместе со святой справедливостью и святой последовательностью являть свою святую милость. Святую милость. Наводя на общество в целом опустошение, разорение, отправляя их в рабство, Господь тем не менее дает милостивое обещание сохранить этот народ и продолжить с ними отношения. Объясняя это, Бог использует образы из мира растений. Бог сравнивает людей со срубленными деревьями, дубом и терегинтом. Когда эти деревья срубают, но их корни остаются целыми, то из сохранившихся дней начинают расти новые побеги. Возможно, вы видели подобную картину где-то у себя на участке, на даче, может быть, в лесу, или еще где-то. Через эту иллюстрацию Бог обещает, что несмотря на то, что в целом сгнившее дерево, отвергнувшее его народа, будет срублено и повалено, тем не менее в земле останется корень, среди бедствия и всеобщего развращения сохранится святой остаток. Сохранятся люди, которые не отвергнут святость Божия и останутся верными Богу. И эти люди названы в нашем тексте, смотрите, святым семенем. Святым семенем. То есть от них, как от семени, как новые побеги от срубленного дерева, появятся новые люди, сокрушенные перед святостью Божией. От них следующее поколение, от него следующее. И таким образом Бог проявит свою святую милость и истинной верой на земле она сохранится. Святая милость – это третий ответ Божьей святости на отвержение. Справедливо и последовательно наказывая отвергающих, Бог, тем не менее, милостиво заботится о том, чтобы искренне приверженность святости, она все же была сохранена на земле. На протяжении всей истории человечества мы видим, как Бог, любящий, заботливый, милостивый Бог, оскорбленный, отвергнутый, продолжает являть свою милость через сохранение святого остатка. Таким остатком однажды был Ной, его семья, когда весь мир был уничтожен водами потока. Таким остатком во время уничтожения Содома и Гоморры стал праведный Лот. О самом Христе Исаия 53 главе пишет, что он взошел как росток из сухой земли. Все вокруг высохло. Все вокруг полностью превратилось в мертвую религию, не имеющую жизни. Все сухое, все гнилое. И Бог нашел искреннюю молодую девушку, хранящую святость Марию, которая получила привилегию родить Бога, решившего стать человеком. И Христос стал ростком, одиноким ростком посреди гектаров сухой безжизненной религии, сухой безжизненной земли. Самые темные, самые смутные времена истории израильского народа, истории церкви находились люди, зачастую они были в полном одиночестве, которые посреди развращения, посреди лицемерия, посреди формализма продолжали поклоняться истинному Богу и хранить верность его святости. Таким временем когда-то стала реформация, когда отдельные люди, возвращаясь в Библию сами, разворачивали к ней свои находящиеся во тьме страны. В этом же, кстати, один из ответов на вопрос, почему христианство так много ветвей, почему христианство так много направлений, возможно, вам задавали такой вопрос. Одна из причин в этом, в том, что как только та или иная группа, некогда искренне исповедовавшая и прославляющая Христа, забывала истину и забывала святость, то нередко в таком сообществе находилась маленькая группа людей и вовсе вообще один человек, которые отделялись, словно живой побег от сгнившего дерева, и создавали новое движение, из которого вновь произрастали поколения людей, искренне устремленных к святости. Сам Исаия в свое время был этим святым остатком, который посреди тьмы хранил и распространял свет. И то поручение, странное, непонятное поручение идти к людям и пророчествовать им о том, что они так или обратятся к Богу, опять же, нужно было для того, чтобы однажды появился этот святой остаток. Вероятно, Исаия должен был делать это с той целью, чтобы спустя годы, находясь в плену, остаток народа, единицы, один или два человека, возможно, вспомнили, что был Божий пророк, что случилось все в точности так, как он говорил, и в итоге обратились с расстояния к святости Божией. На родном событии Исаия пророчествует в своей 10 главе. И будет в тот день. Остаток Израиля, спасшиеся из дома Иакова, не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израиля, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова к Богу сильному. Ибо хотя бы народу у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено из-за следующей правды. Ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф во всей земле. И интересно, что у Исаии было два сына, которые имели символические имена. И вот одного из них звали Шер-Ресуф, что значит «остаток обратиться». Итак, во все века абсолютное большинство отвергало Божью святость. Но даже когда ситуация становилась критичной, по своей милости Бог сохранял святой остаток и сохраняем в земле истинную веру. Мы с вами, живем в то время, когда людей, по-настоящему сокрушенных перед святостью, невероятно мало. Не знаю, в вашем городе даст Бог, если наберется 2-3 тысячи из миллиона. И главный вопрос, на который вам нужно сегодня ответить, ходите ли вы в это число? Вы ходите в это число? Готовы ли вы хранить верность святости Божией вопреки насмешкам, вопреки унижениям, вопреки искушениям и соблазнам, которые так наполнены этот мир сегодня? Готовы ли вы поступать свято, когда все вокруг убеждают вас в обратном? Готовы ли вы говорить свято, когда в отношении вас будут литься потоки греха? Готовы ли вы думать свято, когда мир так соблазняет вас направить свои мысли, свой разум по греху, негодному, темному? Готовы ли вы искать святости в своем сердце, в своих мотивах? И вспомните о том, чем закончили свою жизнь два человека, которые избрали для себя путь святости. Исаия по преданию был заживо перепилен, а Христа абсолютную и полную святость люди распяли. Если вы выбираете сегодня путь святости, вы также должны быть готовы завтра отдать за эту святость свою жизнь. И закончить сегодня я хотел бы теми словами, которыми закончил свою проповедь один из проповедников прошлого. Если я сегодня проповедовал Божье Слово неверно, то вы не связаны ничем из того, что я сказал. Но если я сказал то, что имеется в Слове Божьем, то вы связаны каждым словом, вышедшим из этих уст, и в день суда вы будете отвечать перед этими словами. Аминь.